Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем. К нам присоединился Евгений Янович Сатановский. Евгений Янович, доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте. Все, кто нас слышит, здравствуйте. И вы, Владимир Рудольфович, здравствуйте. И вы, Анна Борисовна, я не боюсь этого сказать, даже вы, Анна Борисовна, здравствуйте, испытывавшая тяжелый удар сразу со стороны Мясникова и Соловьева. Я слышал немногое, но я же знаю, как это бывает. Постоянные циничные намеки на лечение со стороны доктора Мясникова. Постоянная атака. Засудили бы, кстати, его в Америке уже давно бы. Фирму разорили, даже если бы у него не было фирмы, как Вайнштейна. Соловьёва, вот, что бы ни сказал, в суд. Что бы ни сказал, в суд.
Но хорошо, что у нас есть мягкие, пушистые Евгений Янович Сатановский.
Да ничего в этом хорошего нету. Я же мягкий и пушист, как королевская корма.
В отдельно взятых очень редких случаях.
Как королевская корма. Нет, слушайте. Мишенька пушистый, плюшевый, с мягкой, доброй шкуркой. Он может быть, конечно, медвежонок Тедди или Винни-Пух, но если его пальчиком ткнуть, то он гризли.
Вот насчет гризли, смотри, значит, Британия совсем продолжает давление. Вот CNN вообще кричит, что британский министр иностранных дел заявляет, что атака – это знак от Путина по поводу,
знак.
Да, по поводу мести. А Тереза Мэй, премьер-министр, заявляет о том, что она обратится ко всем странам ЕС с требованием, точнее, с просьбой поддержать Великобританию и выслать российских дипломатических ведомств. Мы выступаем, вот большое было выступление Дмитрия Сергеевича Пескова с комментарием на эту тему. Ну, у нас регулярно идет в новостях, поэтому все слышали. Вот что реально это за история? Как ты ее видишь? Например, заявляет премьер-министр, что проблема России будет оставаться годами. Да, по-моему, будет. Она веками проблема России.
Нет, века это нас не интересует, нас интересует конкретно нынешнее. Исчерпана нынче тема диалога. Ребята вели диалог, пока за гранты им открыживали то один кусок, то другой. Где-то в экономике, где-то в национальных политических интересах, где-то в безопасности. Но это вообще классная идея, и она исконно европейская, да и британская. Ты даешь туземцы бусы, а он тебе Манхэттен. Если да. смотреть на все те договора, которые мы подписывали в конце 80-х, в 90-х, то было понятно, что никакой сверхдержавы, оказывается, которой имеет смысл бояться, нету. Это туземцы, глупые, жадные, нищие при этом. Тут Михаил Сергеевич прям вот здорово нас подставил. Он всем рассказал, что мы очень глупые и очень бессмысленные с точки зрения мира белых людей, ну, таких в кавычках, когда про Германию договаривался. Потому что вызвал изумление у того же Коля на тему того, что он попросил и как он это все отслеживал. И вообще всего, ну, если ты бегаешь по всем, говоришь, подайте на пропитание. А за это, ну, вот нам же не нужно вот этот фамильный бабушкин сервиз мейсонского фарфора. А вам может пригодиться, а вы нам за это булочку. Наше руководство. Повторяю, наше руководство. Его никто не покупал сначала, да? С ним вели себя чрезвычайно конвенционально. Так себя вело. Если говорить о Британии, то еще Маргарет Тэтчер успела увидеть Михаила Сергеевича Горбачева в отсвете. Выясняется, не случайно к одному из людей, который тогда руководил на Ставрополье нашей идеологической партийной системой, так и прилипла кличка «Мишка-конвертик». Но когда мелкий взяточник и мелкий интриган, по сути мелкий, по посту крутой, а по сути никто и звать его никак, попадает в приличные дома, и у него брыжет из глаз, да и у жены, желание получить вот этот бассейн, вот эту виллу, жить вот так, то его очень сильно перестают уважать. Помнишь, у Толстого, не Петра, разумеется, а Алексея, про Петра Первого, он писал эту книгу. Была такая очень любопытная история, как Петр за границу первый раз попал, и как ему было стыдно за вот своих, которые глазками то туда, то сюда лупали, все щупали. Его задача была внутренняя показать и доказать, что он не хуже. Что видели мы это все и видели. А вот если у тебя задачи такой нет, то ты демонстрируешь, что, оказывается, купить тебя можно не за дорого. И вот тут начинают действительно покупать. Не обязательно за деньги. Дурака за деньги не надо покупать.
Ему покажешь медный грош, и делай с ним что хочешь.
Да-да-да-да-да-да. Буратино. Замечательный был «Золотой ключик» фильм. Наши орлы, они же просто за бумажку подписаны. Ты же подписываешь бумажку. Ты как с большими ребятами с тобой разговариваешь, ты с ними разговариваешь, чувствуешь себя хорошо, ездишь, живешь в хороших отелях, кушаешь вкусно, на раутах. Бессмысленно. Да эта бумажка-то вредна. И специалистов-то ни про что. У нас же приучился МИД конца 80-х, начала 90-х бумажонки эти подписывать, которые они велеречиво хвалят до сих пор. Не посоветовавшись ни с оборонщиками, ни с кем из конструкторов. Это вообще было неважно. И вот этот тандем Шеварднадзе-Горбачев, именно тандем, по международке наколбасил того, что они к этому привыкли. Ну, ты помнишь тему там? Киотский протокол, Монреальский протокол.
Конечно.
Да не подписывали ученые. Академия наук отказалась участвовать в этой всей жульнической афере под Монреальский протокол. Дипломатия подписала по личному приказу товарища Горбачева. Когда какой-то документ подписан при Горбачеве, его надо под такой лупой смотреть. Потому что обычно это для страны крышка гроба повапленного. Сегодня страна перестала такой быть. Ну, противные люди, я понимаю. Последний такого рода промах был, когда под пожатие обронзе руки товарища Обамы и про понимание, что ну мы же, ребята-то, они же разводят нас на тему того, ну мы же партнеры, ну мы же команда, ну мы же J7, J8, черт, я, вот вы были никто, а теперь вы же, которые решают вы судьбу мира, вы же с нами должны решать судьбы мира, ну это же правильно. И деревенского дурачка облапушить святую. Опять Джек Лондон, время не ждет. Как там Элом Харниш пытался в Нью-Йорк приехать и вести игру с местными акулами капитализма? В данном случае Путин поступил точно так же, как герой Джека Лондона. Он приставил к ним, к виску, револьвер, заряженный. И причем ощущение, что сейчас может нажать на курок, там есть. Истерика в ответ. То, что происходит у Мэй, это истерика. Я, конечно, понимаю, что даме в высшей мере бездетной, как, впрочем, и Меркель, как и практически все европейское руководство, вообще начхать на будущее и этой самой Европы, и своей страны. Потому что эксперимент, и вот тут мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. Эксперимент идет так. Надо раскручивать эту всю историю, Скрипаль, не Скрипаль, вообще с другого конца. История о том, что человека чем-то траванули, там уже заранее был антидот, расследование будет вестись несколько месяцев, но премьер-министр уже точно знает, что произошло, кто травил, кого травил, кто виноват. Слушайте, ребята, а вы просто назначили нас виноватыми заранее, неважно в чем, подогнали под эту тему, которая, как вам казалось, правильная, инсценировали это в рамках провокации. Сегодня это уже абсолютно понятно. Я что-то пропустил тему, мне показалось, что эти ребята померли. Они живы-живехоньки.
Да, пока...
Они живы-живехоньки.
Нет, их судьба вообще неизвестна. Неизвестно, где они находятся. Слушай, напомню, они оба граждане России.
Было сказано, что их откачали доступа. Антидотом.
Нет, там сложнее. Написано было, что они в коме, да, или в критическом состоянии, какие-то такие.
То есть даже в кому в озере утопили их.
Ну, слушай, я надеюсь, что нет.
Ну, я тебя умоляю, какая кома? Нервно-паралитический газ после этого в коме? Какая кома? Человек на кладбище давно увезен. Полная дезактивация всего, что происходит. Судя по концентрации, там должен весь район вымереть. И вообще все, что по пути. И этот аэропорт.
Ты же видел эту знаменитую фотографию, когда стоишь ряд людей в УЗК, собирают якобы, не видел это? Собирают лица, а за ними стоят полицейские в обычной форме.
Послушай,
то есть называется, здесь работает, здесь не работает.
И граждане пробегают.
20 сантиметров разницы, уже все.
Значит, тем же успехом можно стоять человеку в костюме кунг-фу панды и рекламировать
пиццу. Да, абсолютно верно.
Потому что в данном случае это вещь, которая просто кричит большими буквами, еще и подсвеченными, люминофорами это все пропитали. Ребята, мы тут кривую, косую провокацию устроили, глупую до нельзя, но... Кто кому при этом велел? Спецслужбы это сделали ради их любимого премьер-министра. Или премьер-министр велела, или чего угодно. Это не важно. Все, что там происходило, ясно даже бомжу. Причем не обязательно рублевскому из комеди-клаба, а просто самому обычному. Даже британскому бомжу. И то это понятно. И вот об этом имеет смысл говорить во всеуслышание, что мы, к счастью, и начали делать, вместо того, чтобы растерянно говорить, да вы что, да мы никогда, ну мы же обычно так делаем. Ребята, ваша провокация провалилась, вы идиоты, вы абсолютно не политики, вы безответственные люди, хотя называете себя министром иностранных дел, премьер-министром, министром обороны. Нам стыдно за вас перед вашей собственной королевой, в конце концов. Извините,
так,
пожалуйста.
Так перед королевой неловко получилось. Да?
Ну как-то некрасиво так, вот такие ляпы-то делать. Ну, ребятушки, никто не будет задавать себе вопросы, а зачем это надо? Это пиар, это под прессу, это под то, что русские убийцы. Волан-де-Морт – это тот, кого нельзя называть. Он живет в Кремле, на завтрак он отстреливает... Прямо желательно, чтобы он видел в окно Кремля, как их убивают... оппонентов. Здравствуйте, отстрел Немцова на мосту, напротив просто кремлевских башен. На ужин он съедает, фальсифицируя выборы, иначе всем понятно, конечно, что победила бы Собчак. Ну, конечно, это всем понятно. А в качестве ланча зачем-то ядом, это страшнее, прям нагайно, да, кусает там каких-то людей. Вот Литвиненко был убит, а вот у вас еще это. Никто не помнит про этот фильм, почему этот «Новичок» назвали. А недавно же действительно сериал прошел, это все на ходу. Знаешь, такое кинематографическое в области дурного достаточно детектива, идиотского совершенно, дело, которое, в принципе, должно нагадить по представлению этих ребят. Ну, не знаю, там, несчастный это чемпионат мира по футболу, чтобы не приехали, или чтобы вообще ездить перестали, или чтобы отношения начали рвать, или ну, больше глупости, чем говорить соседним странам, у которых никаких проблем с Россией нет. А вы выгоните дипломатов. Да Англию так любят на континенте, что даже если ее всю отравят, континентальные ребята, в общем, не будут плакать. Ну, не будут. Особенно после Брекзита. Там же свои внутренние разборки.
Гигантские.
Идея, логика. Если у вас, к примеру, какая-то проблема в Англии в отношении с русскими, почему их дипломатов должны высылать португальцы или румыны? Вот эта идея, она даже как-то и не стоит. Такая коллективная. Шарага, шобла, как назвать это? Стая. Не знаю. Наших бьют. Кто сказал? Ну, мы сказали. А доказательства привести можете? Да какие доказательства? Мы же сказали.
А вам что, это недостаточно? Слово джентльмена недостаточно?
Да, слово джентльмена. Тут и начало вести в карты. Вот это происходит. Отвечать на это логически бессмысленно, но надо, хотя и с большим юмором и большой жесткостью. Их надо троллить, в конце концов. И надо сказать, что подсветка Путина с изящным «скучали по мне, мисс Ми» на здании британского МИДа – это очень правильное в английского юмора стиле, такое легкое издевательство – очень тонкая и вполне изящная. И это правильно. Об этих ребят надо просто вытирать ноги. Ничего другого с ними сделать нельзя. Они не хотят и не будут вести себя разумно, логично, по правилам, по-джентльменски, вообще никак прилично. Ну, не может человек с психологией жулика, афериста, вруна и большого вора, надо сказать, вести себя иначе. Более того, у нас вечно занимаются какими-то размышлизмами на тему того, а почему же они так себя ведут? Ну, наверное, у них проблема с Брекзитом, они хотели отвлечь. Знаешь, мы все время их оправдываем.
Да, это вот да, как пытаемся найти какую-то логику такую внутреннюю, да?
Ну, у бабы мужик пьет, и она постоянно вот рвет из себя жилы, чтобы оправдать, почему он пьет, а его и не понимают. И на работе у него начальник скотина, и работает он тяжело. Бухарин у тебя, вот и все, алкаш. Гони его. Вот из Британии так же. Ну как?
Ну куда ее гнать-то, Британию? Она и так бедная на островах.
Ты знаешь, она, конечно, на островах. Ну а что, первый раз так с Британией? Да у нас нет, первый век так с Британией.
У нас скорее редко, когда нет так с Британией. Ну так, если уж историю вспомнить.
Так вот, моя мама очень любила Диккенса. Английскую литературу. Она учила английский язык в военные и послевоенные годы. У нас выпускалась тогда масса книг на английском языке и переводов. И у нас первый словарь английского языка – это был словарь советского офицера издания, уж, по-моему, 46-го года. Маленький такой, карманный. Ну, чтобы переводить, когда на допросе, как я понимаю. Но вот он был первым английским словариком в моей жизни. Во все годы. В годы холодной войны, которая периодически могла перерасти в горячую. Мы с интересом смотрели на все хорошее, что у них есть. Включая да. фильмы, послевоенные трофейные фильмы были сплошь американские.
Ты в какой
школе
учился?
А?
Ты в какой школе учился?
Да я в обычной, для нормальных людей. Я в 720-й. В отличие от тебя, да, я не учился в школах, которые вошли в историю отечественного образования, поэтому мне ее сейчас не так жалко.
Нет, в том плане, что я помню, у нас как раз же школа была с углубленным изучением ряда предметов на английском языке, как это называлось тогда. И всегда было уважительное
да
отношение к великой британской культуре, конечно, литературе.
Володь, у меня углубленные предметы на английском языке была мама. Это хуже. Дома я
конечно, это я хорошо понимаю.
10 лет был пытуем ею, но сейчас у нас всякие должны быть новости и прочие погоды.
И прочие вкусности.
Ну да, а где новостники? Чего не хочешь?
Сейчас будут, но мы должны уже в этот момент уйти на паузу.
Слушай, Яныч, скажи мне, а что происходит вот в Восточной Гуте? Потому что как-то я опять не понимаю. Мы говорим о том, что там уникальные, в принципе, вот уникальные операции по спасению людей. А эти что-то опять бьются в истерике.
Ну, они правильно бьются, потому что, собственно говоря, я думаю, что химическая истерика насчет Скрипаля и нас – это на тему химического оружия Асада, которое тот применяет. Заунывная такая история уже лет 5-6 точно, а то и больше. И поэтому мы же обязаны быть сами нарушителями всего на свете, чтобы закрыть тему того, почему там террористы применяют химоружие. А на это Британия, Америка и Франция вообще не обращают внимания. На сегодняшний момент основные анклавы Восточной Гуты, 400 тысяч человек, из них около 100 тысяч выведено. С двумя группировками мы достигли результата в рамках абсолютно уникального, единственного в своем роде механизма взаимодействия российских военных с лидерами боевиков. А вот еще 1300 живут в качестве заложников оставшихся группировок. Там частично просаудовские группировки, это та самая Аль-Каида, частично протурецкие. И не надо думать, что если у нас идут саммиты министров иностранных дел или руководители Иран, Турция, Россия, то Эрдоган откажется от мечт о сбросе Асада, о прикрыживании значительных частей Сирии к своей любимой Турции, о разгроме всех курдов, которым только под руку попадутся, даже ценой достаточно больших потерь, о много чем другом. Пока что американцы для себя узрели некоторую информацию, весьма печальную для них в Сирии. Эрдоган бьет по курдам, являющимся американскими союзниками и опорой, и они единственные союзники и опоры, которые у них есть. Но Эрдоган хитрый игрок, профессиональный. И уровень доверия к нему после того, как наш самолет сбили, приблизительно такой же, как Терезе Мэй. Он равен нулю, хотя мы не пинаем его восточную гордость и не говорим ему об этом так часто, как думаем, но тем не менее. Поэтому оставшиеся группировки боевиков и оставшиеся под их контролем населения им придерживаются, потому что если он договорится с американцами о том, что хочет, хочет он города Манбиджи, хочет, чтобы оттуда ушли американские военные, которые там стоят. И вообще он хочет, чтобы все, что он потребовал от американцев, было ему выдано. Есть некоторые вещи, которые ему по определению не дадут никогда. Например, ему не выдадут из Америки его личного врага Фетхуллаха Гюлена по целому ряду внутриамериканских причин. А вот есть некоторые вещи, которые он намерен отжать, если ему это удастся. И вместо курдов он говорит Трампа опираться теперь на него, любимого Эрдогана, им любимого. Эрдоган любит Эрдогана. Эрдоган верит Эрдогану. Ему больше никто не верит, но сам себе он верит точно. То тогда никто из Восточной Гуты выходить не будет. Ее будут зачищать с большими потерями, сопутствующими среди гражданского населения. Под это будет очередная истерика в адрес России. Никто не будет вспоминать, как американцы бомбили Мосул или Ракку, где гражданское население просто разутюжили. Та же самая Ракка из 300 тысяч населения города. Сегодня в городе в лучшем случае может жить порядка 100 тысяч. 26-27 тысяч семей. Нет электричества. 6-7 тысяч школьников. Поскольку школы не работают, могут учиться в 8 школах, которые на окраинах открыли, потому что в центре и на севере, откуда шло наступление, там все так уничтожено. Более 28 тысяч зданий уничтожено в Ираке. Вот про это никто вспоминать не будет. Их задача спровоцировать нас на достаточно серьезную мясорубку. Почему обстрелы Дамаска? Почему обстрелы российского центра миротворческого из Восточной Гуты идут? Почему взрыв на рынке только что? Минометные обстрелы рынка с десятками и десятками погибших, в том числе гражданских. Именно для того, чтобы войска Асада и российские ВКС ударили по Восточной Гуте, где сосредоточено достаточно большое количество невыпускаемого оттуда гражданского населения. Вот как-то так. Тут идут на размен.
Безрадостно.
А жизнь вообще безрадостная штука, от нее умирают.
Слышал.
В конце всегда. Не надо думать, что прогулка по Сирии – это такими легкими пританцовывающими шагами. Не надо думать, что кто бы из наших коллег и симпатичных или несимпатичных зрителям политиков и журналистов, общественных деятелей и политологов радостно воспрянет на телевизионном экране с криками «Эрдоган – это наше все», не надо думать, что от этого Эрдоган станет не тем, кем он есть.
Только что некто по фамилии Венедиктов, напомню, работающий на радиостанции, принадлежащей «Газпрому», с радостью себя опубликовал карикатуру Шарли Эбдо, в которой матом, в частности, по поводу нашего президента. Конечно, месье Венедиктов делает вид, но что такого, я просто поставил ретвит. У меня вопрос к «Газпрому». Вы санкционируете всю эту подлость? Вот вы считаете, что это нормально? У меня вопрос к людям в Кремле. Вы считаете, что нормально, когда вы постоянно зовете вот это создание? Вы это делаете все для чего? То есть вы считаете, что это нормально, да? Когда человек оскорбление президента Российской Федерации у себя просто размещает с фразой: «Не, ну что, вы смотрите, что сделали Шарли Эбдо». То есть вы считаете, это нормально?
А почему?
Я не говорю то, что вообще к этому созданию оно не рукоподатное, то есть вот этот мессия Венедиктов. Что просто там... Ну, посмотри.
Это новое, потому что я видел
предыдущее. А ты считаешь, что ты что-то старое, если я прямо сейчас прерываю?
Нет, просто Шарли Эбдо они несколько раз
опубликовали. Нет, ну как считаешь, если я прямо сейчас это говорю?
Ну,
начинаю...
есть вчерашнее.
Посмотри глазами. Ты видишь, да? Вот эта радостная украинская кричалка, то, что они есть. То есть, ладно там, Шарли... Он же... А, это у него же было на майке, что он Шарли Эбдо. Угу.
Это все мы Шарли Эбдо?
Ну, у него же это было. Слушай. Он же с своими сотрудниками. Это позиция «Газпрома», я хочу понять официально.
Да это наша демократия. Демократия, переходящая в анархию, вседозволенность и абсолютно откровенное хамство. Ну, а ты не знал?
Да. После этого, когда ходят представители власти на эту радиостанцию, это для чего? Это что, вот за публичным унижением? Вот для чего они поддерживают? Зачем там появляется госпожа Захарова? Отдельные депутаты Госдумы. Зачем?
Для пиар.
Я считаю, что это просто безобразие. Я считаю, что вот эти должны находиться в своей среде. Что после такого поведения никакого не должно быть, на мой взгляд. Просто хотят жить отдельно, не вопрос. На рынке все что угодно. Но если власть это де-факто поощряет тем, что спикеры туда приходят и общаются... Если эта власть это де-факто поощряет тем, что принадлежит «Газпрому», где существенная часть, извините, государственная. Я тогда просто хочу понять, в чем позиция.
А как с Волоколамским полигоном? Штынг идет. Идет. Но при этом находится оправдание всегда. И всему. Разве нет? Если говорить в этой ситуации, вот ты взорвался на тему «Эхо». Но «Эхо» давно такое. «Эхо» очень давно стало таким, как оно есть. Веник когда-то объяснил мне на всю оставшуюся жизнь, что оно теперь такое, это такая журналистика. И я сразу перестал туда ходить. Там, помнишь, была еще Леся Рябцева, героиня нашей отечественной журналистики, уверенная, что в России то ли 8, то ли 9 миллионов человек. Хамка была страшна. Если это такая журналистика, а власть ее в этом... поглаживая, поддерживает по голове. Но значит, те представители власти, которые это делают, вот твой вопрос, он немножко повис в пространстве. Но они-то уверены, что они делают правильно. Правда? Правда. А мы вот всякое тебе плюют в лицо. Ну, ты утрись, скажи, что это божья раса. И это почему-то воспринимается как демократия. Не понимаю, честно говоря.
Я не понимаю, какая это демократия. Это абсолютная распущенность. Это абсолютная вседозволенность. Это совершенно непозволительно в демократическом государстве. Свободный рынок, пожалуйста, но государство не должно это поддерживать.
А теперь погода. Ну, мы перед погодой как-то отвлеклись. Владимир Рудольфович показал мне, чего там опубликовано. И я немножко действительно удивился, потому что это... Я-то думал, это та... В общем, комплиментарная карикатура Шарли Эбдо, когда Владимир Владимирович изображен в качестве человека, который просто играет этими всеми балбесами европейскими. И тут я согласен напоминать, действительно было смешно. Нет, это откровенное в грубой форме матерной, сопровождающей достаточно... тяжелые, я бы сказал, с точки зрения оскорблений и личных, и общенациональных карикатур.
Борис, ты согласен, что это просто вот какие-то вот уже... Это же вот грань мне переведена.
Нет,
вот
это не
юмор. Просто мнение может быть у людей, безусловно, разным. Но есть некие стандарты и журналистики,
есть
в частности. Я уж не говорю про человеческие какие-то вещи. Там это отсутствует начисто. Но стандарты журналистики, если вы уж себя так называете, они обязаны существовать. То есть означает ли это, что в их отношении так хорошо и правильно делать? до какого вообще, сколько можно и до какой поры вот все это спокойно мы будем терпеть?
Дело вот в чем.
Но это просто, Ань, это...
Есть некоторые
это
правила.
Неэтично.
Нет, нет, есть,
это...
да, нет, про этику туда не надо заходить с этими словами.
Я понимаю, этику, что это глупо звучит в их отношении, и наивно,
этика
и смешно.
Этика — это для пансиона благородных девиц, а не для того, во что превратилась их сегодня. Это-то.
Они просто... Но распространяют дерьмо, и сами живут в дерьме,
нет,
и наслаждаются
нет,
этим.
Нет, это не то, о чем вы говорите, это не трэш, это реальное, очень жесткое и в крайне грубой форме оскорбление, за которое вообще положено отвечать. Точно так же, как запрещено в цивилизованном мире сжигать флаг страны. Или использовать его в непотребном виде. И если страна это допускает, то это не значит, что это демократия. Помнишь, у нас была тема, когда была какая-то, по-моему, панк-группа, которая привыкла флагами подтираться. И с дуру где-то на югах наших эта панк-группа начала потираться российским флагом. Я думаю, что если бы она американским потиралась, ей бы слова никто не сказал. Но вот за российские ребят обидели очень сильно. Просто зрители, которые там были. Ну, эта культура поведения, культура панкующего бомжа здесь не работает. И это правильно. Запрещены очень многие вещи, какие-то в рамках этики, какие-то в рамках государственных символов. Критика человека и оскорбление человека, являющегося должностным лицом первого уровня, это очень разные вещи. Если вы не умеете излагать своих претензий иначе как матом, даже написанным латиницей, то тогда и вы не частное лицо. Ну, я понимаю, Брежнев там уже бы обидели очень сильно. Советская власть кончилась, но в данной ситуации это просто нормальные... Ну, как приучить человека не залезать во время последнего школьного бала на стол и не гадить посредине прямо в паштет. Но, видимо, для этого его должны взять, вывести и посадить на 15 суток или применить к нему что-либо еще. Как приучить человека, например, не оскорблять публично страну, от государственной корпорации, которую он получает, по-моему, 4 миллиарда рублей там было. Я сейчас не говорю о тех претензиях, которые по прошлому году были по разнице между, что называется, выполненной работой и освоенными деньгами. Я так неплохо знаю, сколько реальных российских рублей от «Газпрома» к «Эху» по году приходит. Я любопытный человек. И в этом качестве, ну хорошо, соберите денег, не знаю, с Навального или с тех, кто очень сильно не любит действующего президента, и потом от адвокатов отбивайтесь. А то как-то это выглядит очень странно. Если это то, что называется клапан для выпуска пара, вот пусть чего бы дитя не гадило, лишь бы не плакало. Да нет, это не клапан для выпуска пара. Это как наши переговоры бесконечные 80-х, 90-х годов. Когда тебя вытирают ноги, а ты молчишь, то, ну, сам дурак. И в этом плане я абсолютно согласен с тем, что ты говоришь в адрес наших бесконечно талантливых, не в том, в чем надо, чиновников, которые в данном случае откровенно то ли боятся связываться, может быть. Но я понимаю, что Лёш может набрать массу телефонов, и потом тех, кто применит, хоть участковый, хоть кто угодно, применит к этому хулиганству какие-то меры, будут большие неприятности. А тогда у меня вопрос, а почему они будут?
Хороший вопрос.
Но я понимаю, что у нас, конечно, анархия – мать порядка, к этому привыкли. Привыкли с начала 90-х и даже утвердились в этом. А у нас анархия – мать порядка, она и сейчас такая. В том числе в отношениях между достаточно крупным и популярным средством, которое называет себя массовой информацией, и кричит о том, насколько оно объективное, и не вам, не нам, а вот у нас все голоса, и тем, что называет себя властным аппаратом. У нас так и осталось. Тогда скажите мне, в чем разница? Причем я помню Венедиктова и Эхо времен 90-х. Они такого себе никогда не позволяли. Это было настолько гнусно, грубо. Очень-очень странно. Ну, обидно за людей, которые, конечно, переросли в категорию бомжей, потерявших абсолютно меру, совесть и все остальное. Ничего, кроме их брезгливости, честно говоря, не вызывает. Теперь вернемся на несколько секунд все-таки к Англии. Проблема наша в отношениях с Англией, с Америкой в том, что по большому счету все то, что мы говорим, мы никак сделать не можем, потому что сравнять Англию с волнами Мирового океана, а там, помимо того, что нехорошо делать музеи, люди, десятки миллионов совершенно нормальных, приличных людей, и все, что там вот это бомжовое в правительстве, ну что теперь поделать, если оно такое? Плюс 32 тысячи наших живет, но потребовать от российских граждан, как минимум, имеющих отношение к госслужбе или госконтракту, не держать в Англии счетов и денег, причем потребовать в жесткий, короткий срок,
уже
вежливо. А
Борис,
уже что...
Ну, то есть, по закону нельзя же
по
держать
закону?
Для чиновников деньги.
А скажи, пожалуйста, те чиновники, они на это обращают внимание?
Да,
а Васька, слушай,
очень...
да есть
Нет,
у Крылова?
Нет, там очень жесткое шло.
Не уверен. Вторая вещь, которая существует. У нас с Америкой, что мы с ними будем делать? У нас там миллионы людей русскоязычных, родственники, друзья. То же самое. Тут надо отрабатывать точечные действия против вот этой околобомжовой. Потому что как ведет себя Мэй Джонсон, министр обороны, я просто не могу в данном случае себя иначе заставить этих людей называть структуры. Да, то, что мы выслали их дипломатов, то, что мы прекратили деятельность Британского совета, как бы это ни печально было для тех, кто работал по его программам и грантам, это правильно. Но, видимо, этого недостаточно. Требования госпожи Мэй ко всем остальным европейцам еще начать высылать наших дипломатов означает попытку блокады. Ты понимаешь, Наполеон в свое время бесполезно ему было пытаться устраивать Британии блокаду, но теперь Британия с Америкой вместе пытается нам устраивать блокаду. Но есть какие-то методы, которые можно обсуждать по радио, есть, которые не надо обсуждать по радио. Вот, я так понимаю, у нас стратегическое оружие одно заработало. Подлодка американская, флагманская, застряла в арктических льдах. Видимо, господин Мороз работает теперь и против военно-морского флота западного. Но это ведь так природа за нас вступилась.
Знаешь, интересно, прости, народ пишет. Они пишут, что этот, я не буду употреблять термин, который, оказывается, запустил фейк 15-го года, пишет Руслан.
То есть он сейчас специально разыскал?
Ну, конечно.
Это есть,
а это уже значит, что тогда самого Венедиктова, судя по всему, можно судить.
А судить уже не пора.
Просто расстреливать? Не наше место.
Нет, может, пора уже.
А, судить пора.
Должны
так, до 5 Евгений Янович будет с вами в 19 часов, Анна Борисовна, в 21.00. Обязательно посмотрите замечательную работу Андрея Кондрашова «Путин», вторая серия сегодня, после которой в 23 ориентировочно вечер.